Kırgızistan'da saat 8. Жирме экинчи май дүйшөмбү, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Чет жердеги мигранттар пенсияга чыкканда кантишет? Жогорку кеңеш алардын пенсиясына калатыр.
600 миңден ашык киши эртең эле келет пенсия жашы келгенде, анан бизге келгенде чоң проблема болушу мүмкүн да.
Эр-Риядта Араб Ислам АКШ саммити деп аталган аймактык жыйын өтүүдө.
We are not here to lecture.
Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз.
Африкада илгеркидей пилдин сөөгү же носорогтун мүйүзү эмес, эшектин териси абдан баалуу товарга айланды. Ал эми кыргыздар айрым эски сөздөрдү унута баштады.
Чөп челки деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажирөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат.
Саламатсызбы, мунун баары алдыдагы жарым саатта жаңырмакты. Берүүлөрдү бүгүн мен Санжар Эралиев сунуштайм. Абалы Замира Кожебаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Эр-Рияд саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Араб Ислам АКШ саммитинде Ирактагы жана Сириядагы террорчулукка каршы күрөштү колдоо үчүн аскерий контингент түзүү маселеси жарыяланды. Бул тууралуу Эр-Риядтагы иралык саммиттин корутунду документинде айтылат. 50 ашуун өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары бул демилгени колдоого алышты. Алдын ала маалыматтар боюнча аскерий контингенттин курамы 34,000 кишиден турат. Мындан тышкары Эр-Рияд декларациясына ылайык экстремисттик идеология менен күрөшүү үчүн дүйнөлүк борбор курулмакчы. Бул борбордун башкы штаб-квартирасы Сауд Аравиясынын баш калаасына жайгашат. Мусулман өлкө лидерлеринин саммитине Кыргызстандан вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев баштаган делегация катышууда. Бүгүн Бишкекте үйлөнү пландоо маселеси талкууга алынат. Үйлөнү пландоо маселеси боюнча тегерек үстөл саламаттык сактоо министрлиги жана Улуттар уюмунун калк фонду тарабынан уюштурулууда. Анда аталган маселе боюнча учурда кырдаал, бойго бүтүрбөөчү каражаттарга байланыштуу суроолор каралат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча бир нече жылдар бою Кыргызстан Улуттар уюмунун калк фондунун колдоосу менен бойго бүтүрбөөчү каражаттар менен жакын жашаган үйлөрдү бекер камсыздап келген. Аталган фонд эми сактануучу каражаттар мурдагы көлөмдө берилбесин эскертүүдө. Буга байланыштуу министрлик бир нече жолу парламентке кайрылып, бул кенемтени толтуруунун жолдорун сунуштап келет. Бүгүнкү иш чарага өкмөттүн, парламенттин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү да чакырылган. Сирияда козголоңчулар Хомустан чыгып кетишти. Хомус шаарынын акыркы аймактарынан козголоңчулар 21 майда чыгып кетишти. Асаддын өкмөтү менен козголоңчулардын ортосундагы келишимге ылайык шаар толугу менен президент Башар Асаддын көзөмөлүнө өттү. Хомустун Увер районунан 700 аскер үйлөрү менен жалпысынан 3,000 киши эвакуациянын акыркы этабында кеткени кабарланууда. Хомус шаары башында Башар Асаддын бийликтен кетүүсүн талап кылган көтөрүлүштүн борбору болуп турган. Акыркы айларда миңдеген козголоңчулар үйлөрү менен Сириянын батышынан да чыгып кетишти. Мындан ары өлкөнүн негизги аймактарын Асад көзөмөлдөйт. Оппозиция бул келишимди аргасыз көчүү деп сындады. Козголоңчулар негизинен Идлиб провинциясынан жана Түркия менен чектешкен Жарабуз шаарынан кетишти. Нокенде айыл аштарын бычактаган адам изделүүдө. Нокен райондук ички иштер башкармалыгы 22 жаштагы Дастанбек Салиевке издөө жарыялады. Облустук милициянын маалыматы боюнча ал 17 майдан 18 караган түнү бир нече айылдаш менен жатакташып, натыйжада 4 кишиге бычак уруп качып кеткен. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага кайрылышкан, аларга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча Нокен райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, бычак шилткен адамды издөөгө алды. 20 май күнү жабырланган кишилердин туугандары райондук ички иштер башкармалыгынын алдына келип, күнөөкөрдү таап берүүсүн талап кылышкан. Алар менен райондун акими жана милиция башчысы жолугуп сүйлөшкөн эле. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тоныбекова Ислам шериктештик оюндарынын чемпиону болду. Азербайжанда өтүп жаткан Ислам шериктештик оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тоныбекова алтын байгенин ээси болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен азаттыкка билдиришкендей, 21 май күнү Тыныбекова 58 кг чейинки салмакта күч сынашууга чыкты. Бул салмакта 3 өлкөнүн күрөшчү кыздары айлампа тартибинде күч сынашты. Айсулуу Тыныбекова алгачкы беттешинде түркиялык Дерия Байханды 10-0 эсебинде утту. Финалда болсо азербайжандык Алена Калесик менен таймашып 5-2 эсебинде жеңип алтын медаль тагынды. Ошондой эле Кыргызстандан бул таймаштарга катышкан Айпери Медет кызы коло медалдын ээси болду. Айсулуу Тыныбекова ушу менен бир айдын ичинде экинчи жолуялык мелдеште жеңүүчү болууда. Бир жума мурда Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн Азия чемпиондугунда алтын байгенин ээси болуп, экинчи жыл катары менен Азия чемпиондун наамын жеңип алган. Бүгүн 22 майда акыркы мелдеш күнүндө кыргыз спортчуларынан Турат Бесулайманкул уулу дагы 48 кг чейинки салмакта ушу саншоо боюнча мелдеште алтын байге үчүн таймашат. Бүгүн Бишкекте Бүгүнтөн тарта Бишкекте ысык суу өчүрүлөт. Жылуулук энергетикалык борборунун доюштарына байланыштуу ысык суу салт болуп калгандай бир айга өчүрүлдү. Азаттыкка шаар мэриясынан кабарлашкандай жылуу суу берүү 22-июнга чейин токтотулат. Бул учурда шаардагы суу түтүктөрүн жана жылытуучу казандарды оңдоо иштери жасалат. Фейсбуктагы ишкерлер боюнча документ ачыкка чыгып кетти. Анда тармактагы пикирлерди алып баруу саясат тууралуу сөз болгон. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктурубузда.
Замира Кожубаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун сиз azatlikchekit.org сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Эгер орусча таанышам десеңиз, Росчекит, azatlikchekit.org деген даректи териңиз. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот деп синоптиктер эскертүүдө. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Баткен облустарында 32, Талас жергесинде 31 градуска чейин ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 33, Ысык Көл дубанында 25 градус ысык. Нарын облусунда +27, ал эми бийик тоолуу райондордо +12. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. 29-31 градустун тегерегинде күн ысыйт.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте, сынакка катышыңыз. Бул Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдө эми Жогорку Кеңеш депутаттарынын мигранттардын пенсиясына кабатыр болуп жатканы тууралуу баян менен улантабыз. Башка өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргызстандык мигранттар жакынкы жылдарда пенсиялык көйгөйгө туш болоорун айтып тынчсызданган эл өкүлдөрү өкмөттөн мигранттардын пенсиялык реформа маселесин чечүү зарылдыгын козгоду. Өткөн жумада Жогорку Кеңеште бул маселе сөз болду. Анда теманы Самат Жумакадаров улантат.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, эмгек мигранттары тарабынан 2015-жылы 1 миллиард 168 миллион доллар, ал эми 2016-жылы 2 миллиард долларга чукул каражат которулган. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча бул каражат ички дүң өнүмүнүн 30% жакын бөлүгүн түзөт. Бирок азыркы жетишкендиктер келечекте тескери эффектин берип, Кыргызстандын бюджети оор абалга тушугары миграциялык кырдаалды талкууга алган КСДП фракциясынын жыйынында айтылды. Депутат Алы Карашев белгилегендей, Орусияда мигранттар күнүмдүк акча таап жатканы менен келечектеги пенсия алуу маселеси чечилген эмес.
92-жылы 20 жаштагы бала мигрант болуп кетсе, бүгүн 45 чыгып атат да. 40 жаштагысы 65 чыгып атат. 600 миңден ашык киши эртең эле келет пенсия жашы келгенде, анан бизге келгенде чоң проблема болушу мүмкүн да. Мына быйылбы, мына жакынкы жылда бул проблема сөз көтөрүлөт.
Кыргызстан Орусия менен акыркы 5 жылда пенсиялык чегерүүлөрдү экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, иш алып барып жатканы менен алигиче кандайдыр бир чечимдер кабылдана элек. Мындан улам кыргыз өкмөтү учурда Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өзүнчө пенсиялык келишимин ишке ашырууга киришти. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиев билдиргендей, ЕАЭПтин пенсиялык келишими кабыл алынып калса, бир гана Орусия эмес, уюмга мүчө өлкөлөрдөгү бардык мигранттардын пенсиялык көйгөйү чечилмекчи. Бирок жумушчу топ улам жаңы тоскоолдуктарга кабылып жаткандыктан долбоор качан ишке ашары белгисиз.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө Российский Федерацияда иштеп атат. Алардын мыйзам боюнча 22% төлөшөт, работодатель төлөйт за работника. Ошо акчасы Пенсионный фонд Россияга түшүп атат. Эртеңки күнү биздин жарандар үйгө Кыргызстанга келгенде убактысы келип пенсия чыкканда ошо төлөнгөн акчалары Российский Федерациядан экспорт в виде пенсии болуп келет бизге соцфондко. Ошо менен стажын санатып пенсияга чыгарабыз.
Анткени менен депутаттар кыргызстандыктардын токтоосуз чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетип жатканы үчүн өкмөттү айыптап, аларды өлкөдө кармап калуунун аракетин көрбөй жатат деп айтышты. Депутат Азамат Арапбаев мамлекет ар бир жаранды төрөлгөндөн баштап эмгекке жарамдуу куракка чейин багып келип, жыйынтыгында сыртка иштөөгө жөнөтүп жатканына ызаланды.
Бала төрөлгөндөн баштап мына биздин мамлекетке караштуу ооруканалар бар, роддом, детсадтарыбыз бар, башталгыч мектеп, профтехобразование, университет, техникумдар. Ушунун бардыгын бюджеттик негизде биз мындай эбегейсиз чоң каражат жумшап, колуна тажрыйба берип, сыртка жөнөтүп коюп атабыз да. ушу жарандарыбызды биз кайтарышыбыз керек бирге деп. Чоң капиталы сыртка чыгып кетип, коңшу мамлекеттердин экономикасына өз салымын, өз үлүшүн кошуп жатышат да.
Өз кезегинде өкмөт өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясынын алкагында мигранттарды кайтаруу, алардын күчүн өз өлкөсүндө колдонуу максатында концепция жазып жатканын маалымдайт. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова концепциянын долбоору парламентте сунушталчу күнү алыс эмес дейт.
Бул бүгүнкү эң актуалдуу маселелердин бирөөсү. Азыркы күнү бизде миграция кызматында ушул маселелер боюнча, анан кийин баягы стратегиянын алдыга койгон максаттары боюнча азыркы концепциясын жазып атышат. Анын рабочий эмеде режимде иштеп атабыз. Азыр аягына чыгып бүтөйүн деп калдык. Кудай буйруса муну болсо сиздерге алып келебиз.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 616 000 кыргызстандык иштесе, бейрасмий алардын саны 1 000 000 чукул. Ал эми Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеге кирген жарандардын саны учурда 106 000 адамга жетип, алардын дээрлик жарымысына узак убакытка Орусияга кирүүгө сот аркылуу тыюу салынган. Кыргыз өкмөтү ЕАЭП өлкөлөрүнөн тышкары Түркия жана Түштүк Корея өлкөлөрү менен мигранттардын пенсиялык келишимин үстүндө иштеп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Апрель айында улуттук мекенчилик күчтөр түзгөн туруктуу элдик кеңеш 23 май күнү жыйын курган жатат. Аны республикалык улуттук курултай деп аташып, күн тартибинде курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, жаңы паспортто улут графасын калтыруу жана социалдык кризис маселелери козголмокчу. Алдыда ушул темада маек болот. Курултайчыларды колдоп жүргөн саясатчы Равшан Жээнбеков телефон аркылуу бизге маалымат бермекчи. Рашан мырза, пландалып жаткан курултайда көтөрүлө турган маселелерди сиз менен пикирлеш, санаалаш болуп жүргөн мурдагы коллегаңыз экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов туура эместигин белгилеп, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошо албаган тема деп сыпаттады. Чын эле күн тартибиндеги үч маселе тең катардагы популисттик кыйкырыктардай болуп калган жокпу?
Эми ар кандай көз караштагы адамдар бар. Өмүрбек Абдрахмановду айтканда өзүнүн укугу бар. Бирок бул ошол үч маселе, бул ошол курултайчылардын, мен курултайчы эмесмин, бирок ошол жака кошулгам, колдоп жүрөм, чогулуп кеңеши бар, атайын ошол кеңеште көтөрүлүп талкууланып чечилген маселелер болуп эсептелет. Биринчи ошол жана курултай институтун коомдук мамлекеттик бийликти контролдогон негизги улуттук демократиялык институт катарында киргизүү, экинчиси жана паспортто улут маселеси, үчүнчү кандайдыр бир маанилүү болгон социалдык маселелер талкуулоо болуп эсептелет да. Бул чечим көпчүлүктүн чечими. Албетте менин бул жерде баягы кандайдыр бир гана добушум бар, бирок жалпы ушул көпчүлүк ушул чечимди кабыл алган. Албетте Абдрахмановдун муну сындашка толугу менен укугу бар.
Көпчүлүк деп жатасыз, көпчүлүктүн курамында канча адам бар?
Курултай уюмунун жогорку кеңеши бар, атайы ошол жогорку кеңешине Бекназаров баш болгон саясатчылар, ошол курултайчылардын активдүүлөрү Кадыр Кошалиев, Баяз Турал, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмил Каптагаев окшогон адамдар чогуу кеңешип ушул чечимдерди кабыл алышкан.
Сизди демократ көз караштагы саясатчы катары жаңы паспорттон улут графасын алып салууну туура эле кабыл алганыңызды билебиз, бирок жыйында аны калтыруу маселеси көтөрүлөт экен. Муну сиз тараптан улутчулдук саясатты колдоо деп сыпаттасак болобу?
Мен айтып кетпедим, мен өзүм ушул уюмга кийин кошулуп колдоп жүргөн адам катарында менин көз карашым башка болушу мүмкүн, бирок бул уюмду ушул мекенчил улутчул күчтөрдүн негизги баштаган, алдында турган лидерлери жана ушул уюмдун жалпы чечими боюнча бул маанилүү деп эсептейт. Алар паспортто улут графасы сөзсүздүү калтырып кыргыз деген жазуу болуш керек деп талап кылып атышат. Бул эми улутчулдардын, мекенчилердин позициясы болуп эсептелет.
Курултай институтун конституцияга киргизүү маселеси да бир аз түшүнүксүз болуп турат. Түшүндүрмө бере аласызбы ушуга?
Курултай институту биздин конституциябызда кирген. Акыркы убактарда бул маселени президент Атамбаев өзү дагы айтып атат, биз ушул курултай институтун колдошубуз керек. Бирок курултай институтун президент Атамбаев айтып аткан менен азыркы ушул курултайчылардын көтөрүп аткан идеялары бул эки башка болуп эсептелет. Мисалы, президент Атамбаев курултай институтун жөн гана бир чакан, көп мааниси жок институт катарында кабыл алуу маселесин көтөрүп атса, ал эми азыркы биз көтөрүп аткан курултайчылар көтөрүп аткан идеяда курултай институт негизги бийликти контролдогон демократиялык маанилүү институттардын бири катарында киргизүү жана ушул курултай институты боюнча сөзсүз түрдө өзгөчө мыйзам кабыл алуу боюнча талап коюлду.
Рашан мырза, курултай бир максат менен уюштурулат эмеспи? Талкуулап эле тарап кетесиңерби ошо жогорудагы темаларды же аягында резолюция кабыл алып бийликке жолдонобу?
Резолюция кабыл алынат жыйынтыгы боюнча. Азыр биз резолюцияны сыртка чыгара элекпиз, бирок резолюция ошол курултайчылардын уюмунун башчылары аркылуу азыр иштелип чыгып атат. Сөзсүз түрдө ушул бардык маселе боюнча резолюция кабыл алабыз.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда саясатчы Равшан Жээнбеков болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:16 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Эр-Риядта өтүп жаткан Араб Ислам АКШ саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Саламаттык сактоо министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду менен бирге бүгүн Бишкекте үй бүлөнү пландоо маселесин талкуулайт. Сириядагы козголоңчулар Хомстан чыгып кетишти. Нокиан районунда айылдаштарын бычактаган адам изделүүдө. Түндүк Корея жекшембиде дагы бир ракета учурду. Айсулуу Тыныбекова Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Бишкекте ысык суу бир айга өчүрүлдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, эми эл аралык баян. Сауд Арабиянын борборунда Араб Ислам АКШ саммити деп аталган аймактык жыйын өтүп, президент Дональд Трамп анын жүрүшүндө мусулман өлкөлөрүнүн лидерлерин экстремизмдин тамырын кыркууга чакырды. Эр-Риядтагы сөзүндө ал президенттик шайлоосунун жаңы эле жыйынтыктаган Иранды диний араздашууга жана террорго май тамгызып жатат деп айыптады. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Эр-Риядта 50 ашуун мусулман мамлекеттин лидерлери катышкан саммит АКШ президентинин жакынкы чыгыштагы башка өнөктөш өлкөнүн бийликтери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрү артынан өттү. Саудияда Ал падыша Салман баштаган бийликтер менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң Перси булуңу кызматташтык кеңешине кирген калган 5 араб өлкөсү же АКШнын аймактагы салттуу өнөктөштөрү Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттарынын лидерлери менен дагы өзүнчө жолукту. Ал эми диний экстремизмге каршы күрөшүү борбордук маселе болгон саммитке жакын чыгыштан башка аймактарындагы мусулман өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Президент Трамп мына ошол жыйында экстремизм тамырын кыркуу максаты менен мамлекеттердин коалициясын түзүүгө чакырып, буларга токтолду. Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз. Биз бул жерге башкаларга кантип жашоо, эмне кылуу, кантип сыйынуу керектигин айткан дагы келген жокпуз. Амынын ордуна биз орток кызыкчылыктарга жана баалуулуктарга негизделген өнөктөштүктү сунуш кылып келдик. АКШ орток кызыкчылыктар, орток коопсуздук үчүн силер менен бирге турууга даяр. Бирок жакынкы чыгыштын элдери душманды Америка бийлиги келип жеңип берет деп күтө албайт. Өз өлкөлөрү, ачык айтканда өз үй бүлөлөрү, өз балдары үчүн жакынкы чыгыштын мамлекеттери өздөрү чечиши керек. Бул эки келечектин бирин тандоо. АКШ ал тандоону силерге жасап бере албайт. Жакын келечек силердин мамлекеттери террорчуларды, экстремисттерди кууп чыкканда гана мүмкүн. Аларды өз өлкөңөрдөн, сыйынуу жайлардан, ыйык жериңерден деги эле жер бетинен кууп чыккыла. Деген Дональд Трамп экстремизмге соккурууну түрдүү диндер, сектлар же цивилизациялар ортосундагы күрөш эмес, адам өмүрүн кыюуга умтулган варвар кылмышкерлер менен аны сактоону көздөгөн ак ниеттүү адамдар ортосундагы күрөш, бул жамандык менен жакшылыктын ортосундагы күрөш деп дагы кошумчалады. Жакынкы чыгышта экстремизмге каршы күрөш деген азыр эң биринчи кесекте Ислам мамлекет тобу эске алынат. Саммиттин конагеси Саудия падышасы Салман өз кезегинде төмөнкүлөргө кайрылды. Сөз экстремизмге каршы туруу, кандай формалары болбосун терроризмге каршы күрөшүү, анын булактарын солутуу, каржылануу жана жайылуу ыкмаларынын баарын токтотуу, бүткүл адамзатка коркунуч туудурган бул көрүнүшкө чечкинди каршы туруу үчүн конструктивдүү кызмат аш жөнүндө жүргөндө биз дагы ушундай эле ак ниет сезимдердебиз деген Сауд падышасы Салман Акши президенти Трамптагы өз сөздөрүндө Иранды сындап өтүштү. Трамп Иранды диний жаңжалга жана террорго май тамызат деп айыптап, аны эл аралык деңгээлде изоляциялоого чакырды. Трамптын артынан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы Иран аймактагы эгемондук ишмердигин улантып жатат деп кошумчалады. Эр-Риядта айтылган айыптоолорго президенттик шайлоосун жаңы эле жыйынтыктаган Ирандын азырынча жооп боло элек. Ал эми АКШ президентинин Саудия борборундагы сөзү анын алгачкы чет элдик сапар учурундагы чечүүчү учур катары каралууда. Анын үстүнө Трамп талапкер кезинде мусулмандарга каршы сөздөрдү айтып, кызматка киришкенден кийин өлкөсүнө 6-7 мусулман мамлекетинен ирандар менен качкындарды убактылуу киргизбөөгө аракеттенген болчу. Сауд Арабиядан соң ал бүгүн Израилге келүүдө. Бул сапар учурунда АКШ президенти Израилдин дагы Палестин автономиясынын лидерлери менен дагы кездешет. Абуга чейин Биньямин Нетаньяху дагы Махмуд Аббас дагы Ак Үйгө барып кетишкен. Аббас ушул айдын башында Трамптын эгидасы астында Нетаньяху менен жолугууга даяр экендигин айткан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Африкада илгеркидей пилдин сөөгү же носороктун мүйүзү эмес, эшектин териси абдан баалуу товарга айланды. Бул тууралуу Foreign Policy басылмасы жазды. Ал эми Business Insider журналына журналисттердин ичкиликти көбүчөрү жана ачуусу чукул, акылы кыска болору тууралуу изилдөө жарыяланды. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө чыккан ушул жана башка макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салып берет.
Африкада ушул күндө илгеркидей пилдин сөөгү же носороктун мүйүзү эмес, эшектин териси абдан баалуу товарга айланганын Foreign Policy журналы жазды. 2015 жылдан тарта Түштүк Африкада эшек союп терисин Кытай ишкерлерине сатуу кирешелүү тармакка айланган. 5 жыл мурда Африкада бир эшектин баасы 8 долларга жетпесе, акыркы учурда ал 150 доллардан сатыла баштаган. Ошентип, эшек соодасында бүгүн болжол менен миллиондогон сумма айланууда. Нигерия чөлкөмүнөн Түштүк Африкага чейинки аймакта миңдеген эшектер союлуп, эти менен териси Кытайга экспортталган. Түштүк Африканын өкмөтү мындан улам эшек сойгонду кылмыш катары мыйзамга киргизген. Анткени менен бул бизнес көмүскөгө өткөндүктөн эшекке аңчылыкты көзөмөлдөй албай жатышат. 2,5 жылдай мурда Кытайдын элдик медицинасында эшектин терисинен жасалган эжия деген дары болгон. Ал бир катар дарттарга даа эле. Азыркы тапта эшек терисинен алынган суюктуктан суулук каражаттары, бырышка каршы бет майлар жасалып, анын 50 граммы Кытай базарында 350 доллардан сатылууда деп жазат басылма. Акыркы 20 жыл ичинде Кытайдагы 11 миллион эшектин саны 6 миллионго азайганда макалада сөз болот. Буга жеке эле аларды союп сатуу эмес, элдин шаарга отурукташуу тенденциясы күчөгөнү да себепкер экени белгилеген. Кытай ишкерлери эшек терисин 2014 жылдан тарта сурай баштады. Түштүк Африкага 7 компания келип, ар бири 10 миңден тери сатып алабыз дешкен. Оңой акча табууну Африканын жакыр калкы кантип колдон чыгаргысы келсин деген Foreign Policy басылмасына жергиликтүү соодагер. Ооганстанда чыккан National Gazette мурдагы белгилүү талаа командири вице-президент Абдулрашид Достумдун Түркияга кеткенин кабарлады. Достум буга чейин согуштук кылмыштарга зомбулукка шектелип келсе да, ушуга чейин ага бир да расмий айып тагылган эмес. Анын Түркияга жер которуусуна Ооганстандагы байкоочулар сот жоопкерчилигинен качып, саясий карьерасын токтотту деп баа беришти. Достум 2016 жылы Көк Бөрү оюн учурунда атаандашы Ахмет Ишчини барымтага алып, бир нече күн сабап кордонго шектүү деп айыпталган. Бирок бул иштин үстүндө бир да жолу тергөө болгон эмес. Мунун себебин бийлик эгер талаа командири соттосо, анын тарапташтары өлкөгө калаба уюштуруп жибереби деп чочулаган деп жазат National. Достум 2008 жылы да Түркияга жогорудагы окшош айыптоолордон улам баш калкалап кеткен эле. Бирок мурдагы ооган президенти Хамид Карзайдын чакыруусу менен өлкөгө кайтып саясатка аралашкан. Business Insider журналына журналисттердин ичкиликти көбүчөрү жана ачуусу чукул, акыл кыска болору тууралуу изилдөө жарыяланды. Изилдөөнү нейролог окумуштуу Тара Суат жетектеп, ага медиа жаатында иштеген 40 журналист катышкан. 7 айлык байкоодо алардын саламаттыгы, кулк мүнөзү катталган. Илими тажрыйбаны Лондондогу пресс-клуб уюштуруп, башкы максаты журналисттерди оор кырдаалда өзүн башкара билүүгө үйрөтө эле. Иликтөөгө катышкандардын канынан анализ алышып, жүрөк, мээ органдары бир нече күн бою тынымсыз текшерилген. Натыйжада журналисттердин мээси башка кесиптеги адамдарга салыштырмалуу азыраак иштерин, буга ичимдик, кофе, шекерди көп ичип жеген себеп болуп жатканы билинди. Бирок элестүү ой жүгүртүү, кандайдыр бир проблеманы чечүүдөгү ыраттуулук сыяктуу маселеде журналисттердин мээси жакшы иштери белгилүү болду. Бул кесиптин ээлери аз уктап, начар азыктанып, аз кыймылдары аныкталып, банк кызматкерлери соодагерлерге салыштырмалуу психологиялык кысымды көтөрө албайт деген тыянак чыкты.
Дүйнөлүк пресса.
Эже Никей журналы Жапонияда акыркы мезгилде өнүгүп жаткан робот технологиясы үчүн өлкөдө адистер жетишпей, чет элдик мыкты техниктерге муктаждык жер алганын кабарлады. Азыркы тапта Жапониядагы иштегендердин 35% чет өлкөдөн баргандар. Европа, АКШ, Индия сыяктуу өлкөмдүн мыкты адистери Токиого чогулушууда. Өлкөнүн эмгек министринин эсебинде Жапониянын инженерия, эл аралык телөө сыяктуу тармагында 200 миң чет элдик иштейт. Ал эми Жапониядагы калктын 18% башка жактан баргандар түзөт. Таланттуу, өз ишин мыкты билген адистерге талап азыр куурчуп турган кези. Маселен, Токиодогу роботторду көзөмөлдөө тетиктерин чыгаруучу фабрикада иштегендердин 60% чет элдиктерден чогулган. Буга кошумча, жапондордун жумушчу визасын алуу Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу оңой болгондуктан компьютердик инженерлер бул жакка агылууда деп жазат басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушундай кызыктуу кабарлардан соң эми сөз дайра берүүсүн өтөбүз. Бул ирет Шайлообек Дүйшеев чөп желке, чар ичеги жана башка сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп берет.
Кыргызда чар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто сар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп желке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал, мажирөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкен эме экен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Кара сууга кан куйган эме экен деп коет. Чырчатак салганды, бүткөн ишти бүлдүргөндү ушинтип, кайран кыргыздын жакшылыгын далай ирет көрүп жүрүп эле кара сууга кан куйган канкор болуп чыга келди дейт. Көрө албоо деген сөз бар. Бул сөздүн түс мааниси көргө койгон сөөктү жер да жерип батырбай сыртка чыгарып таштаган учурлар болгон деген уламыш сөз айтылат эл арасында. Ошондон улам көрө албоо деген сөз келип чыгып, бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп күйүп бышуу деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ага ыраа көрбөө адатын көрө албоо деген сөз менен сыпаттайт. Айрыкча биздин кыргызда көрө албастык өтө көп. Ушул эле маанидеги ичи тар деген сөз бар. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албаган, башкаларга жакшылык каалабаган, ийгилик, жакшылык өзүндө гана болуп турса экен деп башкага ыраа көрбөгөн пейили тар адамды айтышат. Айтылуу Райкан Шүкүрбеков ичи тарга кара жер да тар деп айткан. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Өтө чебер, абдан устат колунан көөрү төгүлгөн кишиге ушинтип айтылат. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле. Алсырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Бел алды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду бел алды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло электе эле бел алдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Сиз Азаттык радиосунда сөз даяра берүүсүн уктуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекрёсток талкуусун угасыз. Анын кесиптешим Адилетбек Турсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Адилетбек Турсунов. В Кыргызстане 16 мая начались республиканские тесты для выпускников средних образовательных учреждений. В этом году вступительные тесты пройдут более 50 тысяч выпускников, и лишь каждому десятому абитуриенту отечественные вузы гарантируют бесплатное обучение. О качестве школьного образования поговорим в студии «Затыка». В гостях главный специалист по администрированию тестов Центра оценки и образования и методики – госпожа Мерим Кадырова. Добрый день. Также у нас в студии советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна. Добрый день. Член общественного наблюдательного совета Министерства образования Алмаз Таджибаев. Здравствуйте, Алмаз. Также член общественного фонда «Наш век» Толунбек Абдыров. Впервые общереспубликанские тесты в республике прошли в начале 2000-х. Основные цели тестов – определение способности абитуриентов к дальнейшему обучению в вузах и исключение коррупционных путей при поступлениях. На протяжении последних лет периодично обсуждается вопрос о соответствии проводимых тестов в школьной программе. Ведь вопрос там чаще касается аналогического мышления, а не на какие-либо конкретные знания. И вот первый вопрос хотел бы вам адресовать, Мерим. Как вы думаете по этому поводу? Что вы думаете?
Главная цель нашего тестирования – это выявить, отобрать тех абитуриентов, которые могут в дальнейшем успешно обучаться в университете. И многие говорят, что наши тесты нацелены именно на логику. Ну, если мы так посмотрим, то это не логика. Потому что многие путают, что логика – это предмет, который обучают в университете. У нас в основном получается, с помощью нашего теста мы проверяем, какое все-таки логическое мышление у абитуриентов. Формальная логика – это та дисциплина, которая обучает
в университете. Хорошо. Кем вырабатываются эти вопросы? Кем разрабатываются?
Наши тесты основываются на учебные стандарты, которые разрабатываются Кыргызской академии образования, основывается на те учебники. И когда наши специалисты разрабатывают наши тесты, они смотрят, чему должны научить ученика в школе. И смотрят, какие существуют учебники.
Я вот хочу сразу вопрос переадресовать советнику министра. Скажите, пожалуйста, вот мы отметили, что есть какие-то проблемы, там, скажем, с пониманием этих вопросов. Сегодня в школах как-то внедряются какие-то дополнительные занятия по тому, чтобы, например, как успешно пройти эти тесты?
Ну, насколько я знаю, отдельных занятий по тому, как успешно пройти тест, нету. Но, как уже отметила Мэрия, можно всегда, во-первых, купить пособие, а во-вторых, пройти тест онлайн. Другой вопрос, что общая подготовка учеников, она в школе сейчас постепенно меняется. Те проблемы, о которых вы говорили, на самом деле это противоречие между знаниями или знаниевым подходом, который был, да, и пониманием или умением применять эти знания. Мы как раз пытаемся сделать так, и новые стандарты, и программы на это нацелены, чтобы ребенок научился, во-первых, добывать знания и, соответственно, мог высказывать собственную точку зрения, опираясь на факты, которые дают учебник. Mm-hmm. Поэтому меняются и сами учебники. Вот сегодня буквально учителя с утра английского языка смотрели новые учебники для 5 класса. И, в принципе, у нас апробация в 56 школах проходит новых учебников. Поэтому mm-hmm. мы надеемся, что ситуация, о которой вы говорите, что она изменится.
Вот как мы уже отметили, в этом году и вообще каждый год, последние там, угу. 5, наверное, лет, да, эти тесты проходят более 50 тысяч абитуриентов. Конечно, половина из них проваливают. Не проваливают в том плане, что не добирают пороговых баллов. А сегодня пороговый балл у нас 110 баллов, если я не ошибаюсь. О чем это говорит? Это нормальное явление?
Да. На самом деле тест очень хороший, и вот мы в общественном совете мы рекомендации давали каждый год эту планку поднимать. Потому что 110 баллов это 5-бальной системе, это двойка 2,5. И представляете,
то есть какой наши вузы поступают двоечники.
Да, получают. Ну, лучше троечники.
Троечники.
Если так обобщить. Временами. Да, но если мы так конкретно будем. Я чуть-чуть хочу возвратиться к истории вот общереспубликанского тестирования. На самом деле у нас вот эти недовольства, это на самом деле имеет место. Дело в том, что мы 25 лет, и большинство из них мы, вот как и Лариса Юрьевна сказала, что мы до сих пор учителя преподают вот, по предметным знаниям. Да? Угу. И естественно, а вот для того, чтобы реформы были, именно вот мы перешли к компетентному, это Министерство образования. Она, конечно, долго идет, и сфера образование, оно консервативное. Это результат будет там через 10 лет или через 11 лет, пока не закончится. Да? Да, многие учителя, особенно периферии или региона, они возмущаются, потому что в основном, ну, кто у нас в школах? Да, это старшее поколение, да, которые вот старой советской методики. К сожалению, вот поменять это нужно огромное вливание бюджетных, да, вот. Поэтому у нас реформы идут шаг за шагом, возможно, как черепахи, медленно. Это одно. Тестирование, допустим, есть оценка вообще системы образования нужна, потому что, чтобы мы видели результаты образования. У нас в Кыргызстане, да, вот, кроме, ну, ОРТ это не предназначено для оценки школьного, с одной стороны. Это только умение учиться высшему образованию.
Готов ли
для
абитуриент
вуза, да. Может ли он учиться в высшем образовании, хватает ли ему какой-то там компетентности, логики в этой, чтобы он был более-менее. И последние как бы наши наблюдения показывают, что где учатся на бюджете, они учатся хорошо. Чем по сравнению, кто по контракту проходит. Последние годы и по контракту применили, чтобы поступали по ОРТ. Да. До этого этого не было. Этих, и это очень хорошо. Теперь дальше.
Это резко отсеяло всех.
Да, 80% подростков, 15-летних наших подростков, 80% по результатам ПИЗа, это было 2006 и 2009 годы, которые мы занимали последние, предпоследние, не умеют элементарно, минимальным грамотности и в том числе там, математики другим предметам. Это показатели. И у нас это тоже специально не проводится, потому что ну, это очень важно. То есть независимая там какая-то оценка должна быть. У нас, к сожалению, вот ОРТ и еще есть у нас Национальный центр тестирования, вот, который проводит. И там тоже идут изменения. Допустим, Алтан Тамга, выпускники вот, школ, которые с отличием закончили, они подтверждают свои знания. Но, к сожалению, это очень мало. Должно быть очень много оценивающих программ, даже по предметам, независимых в том числе. Поэтому вот это нужно.
Знания, которые нам дают в школе, мы должны уметь их использовать на тесте. А таких прям сложных примеров, чтобы расписывать на две страницы, не было.
Самые основы алгебры, основы геометрии, вот такое все было. Ну и русский он был, мне показалось, был сложнее, чем то, что нам давали в книжках и то, что было в интернете.
Предметные были, они тяжелее для меня, поэтому ну, вопросы по математике там были сложнее, да.
Вопросы сформированы так, чтобы было чуть-чуть подумать именно с логической стороны.
Да, я бы не сказала. Если готовиться, то можно хорошо сдать.
Вот мне кажется, если бы у нас ввели этот предмет, да, например, задание ввели по логике побольше, потому что на практике совершенно другое.
Ну, хотелось бы, чтобы в школе подготавливали. А так, да, то 11 класс ходят на курсы дополнительные, платят определенную большую сумму, ходят в частные. Да, да, вот. И на этом очень много тратится.
Ну, хотелось бы, чтобы ОРТ сдавался чаще, не только один раз. Потому что если у человека только один шанс, и он его не использует, то он не может поступить в ВУЗ. А если у него там 2-3 шанса сдать ОРТ, подготовиться, то у него больше шансов, и я считаю, это было бы более справедливым.
Ну, я считаю, что ОРТ – это в большей степени лотерея, кому повезет. Вы же говорите, двоечники сдают хорошо. Вот. Я думаю, что это лотерея в какой-то степени.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, я хотела бы сказать, что наши дети просто не умеют применять на практике все те знания, которые они приобрели в школе. Угу. Это один, первый момент. И второй момент, что у нас все-таки есть разрыв от учебных стандартов, которые требуют, что ученик должен уметь то-то, 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 а в школе их просто заставляют, нету компетентного подхода, а просто их заставляют как по старинке заучивать весь пройденный материал. И поэтому, когда ребенок приходит на тест, он очень хорошо знает формулы математические наизусть.
Но как применить эти формулы?
Как применить, он не умеет. Вот в этом проблема.
Уже много лет система образования и подход к учащимся в Финляндии широко дискутируют и с завистью наблюдают в разных уголках планеты. Нестандартный подход финских учителей к образованию вызывает разные мнения. Давайте глянем некоторые факты, которые существуют в Финляндии и в школах Финляндии. И дальше продолжим нашу беседу.
Финляндия известна как страна с одной из лучших систем образования в мире. Как ей это удалось? Финляндия отказалась от централизованной модели обучения. Дети не посещают школу, пока не достигнут 7 лет. Учащиеся не получают оценки и не делают домашнюю работу. Первые 6 лет школы учеников не делят на отличников, хорошистов или неуспевающих. Учителя не ведут в день больше 4 уроков и обязаны тратить еженедельно 2 часа на профессиональное развитие. В школах свободная рассадка и нет строгой формы. Нет никаких гендерных различий в программе. Пилят и мастерят вместе, учатся готовить тоже вместе. Свои гаджеты дети сдают в корзинку на входе в класс. Wi-Fi только на перемене. Директор школы – профессиональный управленец, а не учитель. При приеме на работу учитель дает пробный урок, на котором дети могут за него проголосовать. Система образования в Финляндии на 100% финансируется государством.
Поэтому. Ну вот, собственно, вы, наверное, об этом много слышали, потому что вы работаете в этих кругах. А насколько такая система применительна в нашей стране?
Здесь надо посмотреть вот именно с этой точки зрения, как мы хотим перейти на прогрессивное, да, вот это образование. Каким образом мы должны достигать этого? Если посмотреть, конечно, то, что в мире существуют сегодня такие страны, где кроме Финляндии есть еще другие страны, это и Сингапур, это и Швейцария, которые сегодня ценятся своим образованием, и они показывают очень хорошие результаты. Но здесь другой вопрос, что как мы сможем к этому перейти. Мы же видим, что 100% финансирование лежит на государстве. Да? Сегодня мы вроде по цифрам, когда смотрим, получается, что около 6% ВВП идет на систему образования. Да? Это вот если посмотреть, 6% это очень большая сумма. Но, тем не менее, если посмотреть фактически, как она из бюджета, да, ВВП наша маленькая, во-первых, а во-вторых, посмотреть, как Минфин выплачивает эти деньги, да, каким образом они выплачивают. И мы сегодня видим, что система образования очень сильно недополучает денег, и это не только высшее образование, хоть как-то они могут выпутаться здесь, они контракт устанавливают и могут добрать эти деньги, а если посмотреть среднюю, начальную и среднюю школу, то мы увидим, что ситуация совсем плачевная. И сегодня, когда по всей республике там около 2500 преподавателей не хватает в школах, это учителя математики, учителя там физики, химии, это говорит о том, что кого мы будем в дальнейшем расти, да, какие знания будем давать ребятам. И то, что сегодня мы переходим на болонскую систему, которая предполагает компетентностный подход, это, конечно, хорошо. Другой вопрос опять, у нас нету кадров, кого бы можно было обучать этим премудростям.
Ну, к этому давайте мы еще вернемся. И мы больше интересует по приемлемости такой вот системы, как в Финляндии. Вы как методист, как советник министра, что можете сказать? Насколько она применима у нас?
Вы знаете, я думаю, что переносить одну модель из одного государства в таком же виде на другое, в другое государство, в принципе, невозможно. Потому что есть свои особенности, традиции, есть как бы система и стиль мышления. Это тоже не сбросишь со счетов. Другой вопрос, что многие вещи, которые есть в Финляндии, они интересны, и на них надо смотреть. Ну, вот, например, то, что здесь не прозвучало, с прошлого года финны перешли от предметного обучения к обучению по проблемам. Там вообще нет того, к чему мы привыкли, то есть нет уроков, ставится проблема, причем чаще она связана с жизнью, и вокруг этой проблемы...
Адаптируют
детей.
К тому, чтобы жить.
И вокруг этой проблемы выстраивается система обучения. Мы пока, к сожалению, в таком виде, конечно, сделать ничего не сможем.
И я совершенно согласен, соглашусь с моими коллегами здесь, в студии, то, что модель переносить нельзя. Но почему причина? Дело в том, что в тоталитарных обществах управления, недемократических, это невозможно. У нас в стране до сих пор политическое устройство тоталитарное, люди больше смотрят патернализм, да, что учитель скажет сверху вниз, да, и то и делает. В таких условиях мы не можем провести это.
Ну как можно сломать принять. Вот это
даже
вот
в ближайшее
вертикаль.
Время, да. Ага. Может быть, и не нужно ломать, но... Конечно, перестраиваться нужно, если мы хотим догнать или просто не быть где-то за закоулки и всех 198 стран, да, мира, надо что-то делать. А если дать свободу, то вот это было бы хорошо, но, к сожалению, у нас политические устройства, это невозможно.
То, что касается свободы, я не любил, честно говоря, ходить в школу только потому, что были домашние задания. Можно ли было бы сегодня, например, ну, хотя бы взять и отменить эти домашние задания? Может быть, детям в школу будет более интереснее ходить? Готово ли сегодня министерство вот, пойти на такие вот решительные, если даже, можно сказать, кардинальные такие меры?
Ну, если бы у ребенка был, допустим, доступ в интернет, если бы мы имели большое количество электронных ресурсов различного типа...
А что, если эти домашние работы выполнять в классе? Ну, например, прошли новую тему, повторили эту, проговорили эту новую тему, людям объяснили и распустили. Мне кажется, так будет.
Это возможный вариант, но здесь есть несколько вопросов, которые министерство сейчас решает, но решает постепенно. Это вопрос, скажем, базисного учебного плана, это вопрос количества предметов и количества часов на каждый предмет. Поэтому...
Можно как практику тоже здесь рассказать? Здесь... Все-таки мы переходим на компетентностный подход же, раз мы говорим, да, и здесь вопрос другого характера. Конечно, домашние задания, они сами по себе очень муторные, и не хочется их делать, потому что...
Тем более одному
они,
дома.
Да, и непонятно
ни у кого спросить
речь,
какой-то
да,
совет.
В каком плане это
идет. Родители помогают.
И родители помогают, естественно.
Родители начинают вспоминать, что у них было 20
они,
лет назад в этой школе.
Да, они начинают кричать, ругать, может, некоторые ласково, но... Тем не менее, этот процесс, он очень такой вот, он тяжелый процесс, поэтому многие, конечно, не хотят вот, выполнять, когда речь идет именно о домашнем задании. Другой вопрос, да, вот поменять методику того, как вот сделать интересным вот это, да, если бы мы сами внутри вот этот контент, вообще вот этого предмета, да, если бы мы бы наполнили совсем другими, да, категориями, да, и туда мы бы вложили, да, там даже не надо в рамках класса делать домашнее задание, а просто человек бы уже сам бы домой придя, он бы дальше начал бы просто изучать для себя, чтобы понять суть вот этого. То есть вот эти компетентности, подход, он как раз и предполагает, чтобы заинтересовать. Но здесь вопрос в другом. Как заинтересовать, если у тебя заработные платы с гульки нос, как говорится, если ты пытаешься вот кучу еще этих тетрадок проверить и так далее.
То, что касается финансирования. Сегодня, я просто покопался в интернете, нашел такие вот данные, что сегодня на одного ученика выделяется порядка $70. В Казахстане соседнем в 3 раза больше, более $200. Ну вот зарплаты, в принципе, тоже варьируются от 7 до 15-20 тысяч сомов в месяц, но этого тоже мало в соседнем том же Казахстане. В 7 или 8 раз больше. Мы недавно связались с моим коллегой в Казахстане, поговорили, как проходят реформы там в образовании. Давайте послушаем быстренько и дальше продолжим. Какие именно были изменения, сколько раз проводились эти школьные реформы и какие успехи?
Ну, положительнее это честность, когда выделяют государственные гранты. Кто набирает больше баллов, тот поступает. И второй, наверное, это программа «Булашак», которую создал президент Казахстана Назарбаев. Любой гражданин Казахстана, да, могут учиться за рубежом за счет государства, если у него хороший английский язык. И здесь тоже честно проходит все отбор.
Я знаю, что вы занимаетесь исследованием и мониторингом всех тех средств, которые поступают в образование в Кыргызстане. Вот я недавно почитал ваше интервью, вы сказали, что за 10 или, поправьте меня, 11 лет независимости в Кыргызстан в качестве гранта пришло более $300 тысяч. Расскажите, пожалуйста, куда ушли эти деньги, насколько они были эффективны, израсходованы?
Ну, я чуть-чуть подправлю вас. Со дня получения независимости мы получили в виде кредитов и грантов $378 миллионов. Угу. А основная сумма пришла с 2005 по 2015 годы. Из них в виде гранта мы получили 178 миллионов. А в виде кредитов мы получили $220 миллионов. То есть это такая вот хорошая сумма, которая давалась под конкретные программы. А программы назывались там для развития там, или реформирования системы образования, там улучшения потенциала, там еще так далее и так далее. Но что интересно, мы вот когда начали отслеживать, вот, уже настало время, когда мы хотим просмотреть, куда уходят вот эти кредиты, гранты, которые мы получаем из-за рубежа. И хотелось просто изучить, насколько это эффективно было использовано. И мы увидели, что это деньги, они как вода в песок уходят. Что за эти годы прямая вот она низко уходит. То есть наше образование все хуже и хуже становится. То есть нас оценивают...
Чем больше вливаний
хуже,
денег...
Хуже, да, чем больше вливаний, я хотел сказать, тем меньше у нас вот эти результаты.
То, что касается последних реформ, несколько лет назад произошла очередная наша реформа в образовании, когда, помните, поменяли школьную форму. Этот вопрос долго обсуждался в народе, были и протестующие, и были те люди, которые были за. Скажите, пожалуйста, с введением этих форм отражается на степень обучения в школах или как-то влияют эти формы? Вот когда вводили
реформу? Честно говоря, не думал, что это повлияет на качество как таковое обучение. Здесь речь шла скорее о каких-то социальных вещах, о том, чтобы...
Уравнять всех.
Даже не уравнять, чтобы дети чувствовали себя более-менее комфортно. А не, да, психологическая, в общем-то, вещь. И...
Мне кажется, дети более себя комфортно чувствуют в спортивках в школе.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки
побегать,
форма...
Поучиться.
Ну, у нас там 80 вариантов формы. Поэтому там есть и брюки, и юбки, то есть можно и побегать... Нет единой предписанной формы. Школа может выбирать сама. То есть она может комбинировать различные варианты.
Из 80.
Из 80, да. Оттенков.
Есть только цвета определенные, и фасоны, и стили. Можете,
да, можете выбирать. Я был против. Да. Это вот министра бывшего Сариева, да, потому что это там права человека ущемляют. Ну, целый ряд. И мы писали рекомендации, чтобы... Она нарушает международные права, да, там, по правам человека. А чтобы рекомендовать всего лишь, не обязать, а рекомендовать. И здесь я хотел бы вернуться к вот предыдущему сказанному, куда же деньги идут. А у нас бюджета финансируется 30 миллиардов с лишним сомов Министерства образования, да, и ее структурными подразделениями. Вот. Из них 83% идет заработная плата. Заработная плата. 1% капитальный ремонт школ. Соотношение, чтобы школа вот как-то была, да, вот то, что, о чем мы говорили предыдущие, чтобы школа была полный день. Мы тоже давали рекомендации, но, к сожалению, из-за нехватки школ, особенности в городах, да, два-три смены учатся, да, этого невозможно делать. И плюс еще зарплата, да, должно быть соотношение 70 на 20, то есть 30% на зарплатную, да, на зарплату, а не 83. А остальная часть должна быть на инфраструктуру. Инфраструктуру школы. Вот то, что тряпки, мел, пластилины, все остальное оборудование, это должно быть вот финансировано. Вот тогда можно что-то о каких-то результатах говорить, что вот тогда можно требовать. А сейчас я это просто показал бы. Вот дом стоит, ну, школа так называемая, он со всех сторон, земля трясется, не знаю, дует, и вот этот бюджет хватает, лишь бы чтобы он устоял на ногах. И лишь бы вот зарплатой удержать учителей. А еще сверху что-то требует. Допустим, если я пойду в школу, да, мне, в принципе, не важно, будет ли там оборудована школа, да, это от меня зависит. Но все-таки хотелось бы, чтобы они учились в лучших условиях, да. Поэтому вот этот бюджет, который выделяется, которым на самом деле бьют себя в грудь, и что у нас там 6%, на самом деле, если мы должны знать стратегически, если мы хотим в будущем быть развитой страной, то в первую очередь система образования нужно уделять внимание и его финансировать как можно очень много. Именно на вот именно то, что сейчас мы делали шаги первые, да, Министерство образования, вот эти проекты поддержать. Поэтому говорить то, что может ли школа отменить домашнее задание, да, вот возьмем наши интернаты, интернатного типа. А вот СИБАТ или САПАТ, сейчас мы говорим, да, и также другие областные, где интернатного типа, с утра до вечера, там показатели лучше. Потому что там, в этой среде, они мотивированы, они учатся. Они там полдня учатся, полдня делают домашнее задание, ну, то есть они в этом учебном
процессе. То, что касается денег, то, что касается финансирования, в прошлом году президент Атамбаев вдвое повысил зарплату учителей, но мы, как видим, ситуация как бы не поменялась.
Нет, мы еще говорим,
другой момент
удержать.
О том, на самом ли деле деньги решают все.
Ну, мне кажется, нужен системный подход.
Нужна ли
системный
комплексный.
Потому что получается...
Это говорит о том, вы имеете в виду о повышении квалификации тех же учителей, тем более учитывая, что сегодня 21 век, век технологий, интернета. Часто бывает такое, что ученики знают какой-то предмет лучше, чем учителя. И теперь учителям приходится, да, в каких-то случаях догонять своих учеников. А ведутся ли министерством какие-то...
Не хватает, вот мы же сказали, в республике не хватает.
Нет, ну, я должна сказать, во-первых, что что-то все-таки в школе меняется, потому что если раньше у нас где-то половина только выпускников приходила в школу, то сейчас в последние годы стабильно 74-75% выпускников вузов, педагогических специальностей приходит на работу в школу. Это уже очень хорошо. И если говорить о нехватке учителей, то в 2010-2011 году у нас было 4,5%, тысячи нехватка. А сейчас у нас меньше 1000 на самом деле нехватка. И выпускники этого года, они в принципе закрывают все вакансии.
Это если они все пойдут в школу. Зарплату повысили.
В том числе, да. Это сделало школу, конечно, привлекательнее. Кроме того, в школе, как я уже говорила, хоть и медленно, но меняется и организационная культура, и климат, и это тоже как бы привлекает людей. Поэтому никаких отсеивающих мероприятий нет, естественно, и не будет. Важнее, наоборот, повышать квалификацию тех, кто есть. Поэтому был в 16-м году, в ноябре, создан институт, создан, правильно сказать, Республиканский институт повышения квалификации. И там меняются сейчас типы программ повышения квалификации. В том числе, как вполне реальная задумка, это будут и дистанционные курсы повышения квалификации.
Что нас ожидает в ближайшем будущем?
Во-первых, министерство будет продолжать работать по тем направлениям, по которым уже работает. Это и изменения в дошкольном образовании, это и предшкольная подготовка, которая сейчас охватывает практически 100% детей, что дает, как мы считаем, равный жизненный старт каждому ребенку. Это и вопросы развития школьного образования, связанные в первую очередь с внедрением стандартов нового поколения. Со следующего учебного, ну, через год, правильно
сказать. Что конкретно изменится? Вкратце, в двух словах.
В двух словах сказать сложно, поскольку система очень объемная.
И на каждом... Форму поменяли, зарплату повысили.
Да, форму поменяли, зарплату повысили, теперь надо повысить качество образования. Угу.
Что бы вы пожелали?
Я хотел бы, чтобы финансирование увеличили, и при этом нужно повышать, если даже не увеличили, на повышение, переподготовку, подготовку квалификации учителей.
70% вот, на зарплаты, 20% выше, да, на вот, поддержание школ.
Да, вот эти учителя, да, вот чтобы соотношение было больше, чтобы школы, вот же мы же оплачиваем.
Понятно. Родители. Вы что бы посоветовали?
Ну, чтобы вот все те средства, которые поступают вот, в систему образования, чтобы они...
Тратились открыто.
Открыто, во-первых, и эффективно, чтобы это все отслеживалось и все, ну, чтобы прозрачно было все, чтобы мы видели, как это все тратится.
Спасибо большое. Мы сегодня пытались поговорить о школьных реформах. В гостях в студии «Затыка» были главный специалист по администрированию тестов Центра оценки образования и методов обучения Мерим Кадырова, советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна, член общественного наблюдательного совета Алмаз Таджибай и также член общественного фонда «Наш век» Толумбек Абдыров. Спасибо большое вам за участие.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.